Глава 3. Приоритет качества над количеством. Одним из важных приоритетов, на которые обращает внимание исламский шариат, это приоритет качества над количеством. Важным является не абстрактное увеличение численности или размеров, а качество этой численности. Всевышний Аллах в аятах Корана порицает большинство, если оно не размышляющее, не думающее, не верующее, не благодарное. Но большинство их не разумеет. Однако большинство людей неблагодарны. Но большая часть людей не знает этого. Хотя большая часть людей не верует. Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха. В то же время мы видим, что Аллах восхваляет меньшинство, если оно характеризуется верой, честностью, искренностью, поклонением и такое прочее. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Кроме тех, которые уверовали и совершают праведные деяния, но таких мало. Но среди моих рабов мало благодарных. Помните, что вы были малочисленны и считались слабыми на земле. Вы опасались, что люди схватят вас, но Он дал вам убежище, подкрепил вас своей помощью и наделил вас благами, чтобы вы были благодарны. Если бы только среди поколений, живших до вас, были мудрые люди, которые выступали бы против нечестия на земле, такими были лишь немногие из числа тех, кого мы спасли, а беззаконники последовали за тем, что было даровано им, и стали грешниками». Поэтому важно, чтобы не просто увеличивалось количество мусульман, а чтобы увеличивалось вместе с этим их качество. Мы часто вспоминаем хадис пророка, в котором говорится: «Женитесь, размножайтесь, увеличивайтесь, я буду гордиться вашим количеством перед другими народами». Абу Дауд и Ан-Насай. Но пророк не будет гордиться подлыми, лицемерными, лживыми людьми. Он будет гордиться честными, искренними, благородными людьми. Кроме того, пророк говорил: «Люди как верблюды, среди сотни верблюдов не найдешь и одного пригодного для путешествия». Указывая тем самым на редкость хороших людей. Мы, современные мусульмане, слишком увлечены количественными показателями абсолютно во всем и порой не обращаем внимания на то, что стоит за этими цифрами. Всевышний Аллах в суре «Корова» рассказывает о том, как армия Талута, находясь в меньшинстве, победила армию Джалута. Когда Талут, Саул, отправился в путь с войском, он сказал: «Аллах подвергнет вас испытанию рекой. Кто напьется из нее, тот не будет со мной, а кто не отведает ее, тот будет со мной». Но это не относится к тем, кто зачерпнет пригоршню воды. Напились из нее все, за исключением немногих из них. Когда же он и уверовавшие вместе с ним перебрались через нее, они сказали: «Сегодня мы не справимся с Джалутом, Голиафом и его войском». Но те, которые твердо знали, что встретятся с Аллахом, сказали: «Сколько малочисленных отрядов победило многочисленные отряды по воле Аллаха! Аллах с терпеливыми». Когда они показались перед Джалутом, Голиафом, и его войском, то сказали: «Господь наш, пролей на нас терпение, укрепи наши стопы и помоги нам одержать победу над неверующими людьми». Они разгромили их по воле Аллаха. Давуд, Давид, убил Джалута, Голиафа, и Аллах даровал ему царство и мудрость и научил его тому, чему пожелал. Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то земля пришла бы в расстройство. Однако Аллах милостив к мирам. Также Аллах рассказывает нам, как пророк и сподвижники, будучи в меньшинстве, победили при Бадре. Всевышний Аллах говорит: «Аллах уже оказал вам поддержку при Бадре, когда вы были слабы. Бойтесь же Аллаха! Бойтесь же Аллаха! Быть может, вы будете благодарны. Помните, что вы были малочисленны и считались слабыми на земле. Вы опасались, что люди схватят вас, но Он дал вам убежище, подкрепил вас своей помощью и наделил вас благами, чтобы вы были благодарны». В то время как мусульмане чуть было не потерпели поражение в битве при Хунайн, по причине того, что их ввела в заблуждение численность, и они забыли о необходимой подготовке и военной хитрости. Тем самым Аллах преподал им урок, показав, что именно является приоритетным. И только лишь после этого Он оказал им помощь. Аллах говорит в суре покаяния: «Аллах одарил вас победой во многих местах, и в день Хунейна, когда вы радовались своей многочисленности, которая ничем вам не помогла, земля стала тесной для вас, несмотря на ее просторы, и вы повернули вспять». Потом Аллах ниспослал спокойствие своему посланнику и верующим, ниспослал воинов, которых вы не видите, и подверг мучениям тех, кто не верует. Таково возмездие неверующим. Коран разъясняет, что если в человеке объединяется вера и сила желания, проявляющаяся в виде терпения, то потенциал его силы по сравнению с врагами, не обладающими этими качествами, многократно приумножится. В суре «Трофеи» Всевышний Аллах говорит: «О пророк, вдохновляй верующих на сражение. Если будет среди вас 20 терпеливых, то они одолеют 200. Если же их среди вас будет 100, то они одолеют 1000 неверующих, потому что они люди неразумеющие». И это в состоянии силы, а в состоянии слабости этот потенциал увеличивается вдвое. Аллах говорит в Коране: «Теперь Аллах облегчил ваше бремя, ибо Ему известно, что вы слабы. Если среди вас будет 100 терпеливых, то они одолеют 200. Если же среди вас будет 1000, то с позволения Аллаха они одолеют 2000. Воистину, Аллах с терпеливыми». Следовательно, основной является вера и желание, а не просто количество. Кроме того, кто прочтет о жизни пророка, то очень ясно увидит его стремление воспитать в людях качество, а не просто увеличить их количество. То же самое мы увидим и в жизни сподвижников пророка. В свое время Умар ибн Хаттаб отправил Амра ибн Ас для исламского открытия Египта и выделил ему для этой миссии 4000 человек. Через некоторое время Амр ибн Ас попросил у него подкрепление в численности 8000 человек. Умар отправил ему 4000 человек и еще 4 сподвижников и сказал ему, что каждый из этих 4 стоит 1000. В общей сложности Умар посчитал их потенциал равным 8000 человек. Он был убежден, что ценность людей в их способности и возможностях, а не просто в их количестве. Также передается, что однажды Умар ибн Хаттаб сидел с другими сподвижниками и сказал: «Давайте помечтаем». Тогда один из присутствующих сказал: «Я желаю, чтобы у меня был дом, полный серебра, и я потрачу все это на пути Аллаха». Второй из присутствующих сказал: «А я желаю, чтобы у меня был дом, полный золота, и я потрачу все это на пути Аллаха». Когда же очередь дошла до Умара, он сказал следующее: «А я хочу, чтобы этот дом был полон такими людьми, как Абу Убайда ибн Джарах, Муаз ибн Джабаль и Салим, и я использую их на пути Аллаха». В наше время количество мусульман в мире превысило 1 миллиард, но, к большому сожалению, они подобны людям, описанным в одном из хасидов пророка. «Скоро наступит время, когда народы со всех сторон набросятся на вас, подобно тому, как хищник набрасывается на свою добычу». Люди спросили: «А это потому, что нас будет мало, о посланник Аллаха?» Он ответил: «Нет, вас будет много, но вы будете подобны морской пене. Аллах избавит души ваших врагов от страха перед вами и поселит в ваших душах Аль-Вахн». Его спросили: «О посланник Аллаха, а что такое Аль-Вахн?» Он ответил: «Любовь к мирской жизни и неприязнь к смерти». Этот хадис поясняет, что одно лишь количество, если оно пышное снаружи, но пустое внутри, не принесет никакой пользы. Подобно тому, как это происходит в периоды смут, когда общество теряет свое единство, цель и правильный путь. Следовательно, наше внимание должно быть обращено в сторону качества, а не в сторону абстрактного количества. Под количеством мы подразумеваем все то, что выражает только лишь материальную сторону чего-либо. Как, например, численность чего-либо, обширность территории или пространства, величину размера, тяжесть веса, временную продолжительность и другие показатели. Все сказанное о численности чего-либо мы можем отнести и по отношению к другим показателям. Например, человек не оценивается только по величине его роста, силе мышц или красоте внешности. Все это не имеет отношения к его истинной человеческой сущности. Тело в конечном итоге только лишь оболочка. Истинная же ценность человека зависит от того, что у него в голове и что у него в душе. Всевышний Аллах в аятах Корана описал лицемеров следующими словами. «Когда ты смотришь на них, их тела восхищают тебя». Также было сказано о народе Ад. «И сделал вас еще более сильными». Но эта сила стала причиной их обольщения и высокомерия. Всевышний Аллах говорит в суре «Разъяснены». Что касается аддитов, то они возгордились на земле безо всякого права и сказали: «Кто может превзойти нас силой?» В одном из хадисов пророка говорится: «В судный день придет человек, обладающий необычайной силой, но у Аллаха он будет весить меньше крыла комара». И пророк прочитал следующий аят: «Это те, которые не уверовали в знамения своего Господа и во встречу с Ним. Тщетны будут их деяния, и в день воскресения мы не определим для них никакого веса». Еще в одном хадисе рассказывается следующее. Однажды Ибн Масуд взобрался на дерево, у него немного приподнялась одежда и открылись голени. Они были худыми, и некоторые из присутствовавших стали над ним подшучивать. На что пророк сказал: «Клянусь Аллахом, у него они тяжелее, чем гора Ухуд». В этих хадисах показано, что если у человека отсутствует здравость ума и чистота души, то размеры его тела не имеют особого значения. Это ни в коем случае не означает, что ислам не придает никакого значения здоровью тела и его силе. Наоборот, ислам проявляет очень большое внимание здоровью и силе тела. Аллах говорит в Коране о Талуте. Он сказал: «Аллах предпочел его вам и щедро одарил его знаниями и силой». А в хадисах по этому поводу сказано следующее: «Поистине у твоего тела есть право». Сильный верующий лучше перед Аллахом и более любим им, чем верующий слабый, хотя в каждом из них есть благо. Поистине Аллах не смотрит на тела ваши и на обличье ваше, но Он смотрит на ваши сердца и ваши дела. Да, поистине, человек оценивается по знаниям в его голове и вере в его душе, а также по поступкам, которые являются проявлением его веры. И опять-таки, в шариате поступки не оцениваются их величиной и количеством. Они оцениваются профессионализмом, искренностью и степенью ихсана, совершенства. И это не является чем-то желательным для мусульманина. Это обязанность, установленная Аллахом. Такая же обязанность, как молитва, пост, хадж и так далее. Пророк в одном из хадисов сказал: «Аллах предписал ихсан, совершенство, абсолютно всем». Пророк, указывая на обязательность ихсана, совершенства, в одном из хадисов сказал: «Всевышний Аллах любит, если человек что-то делает, чтобы он делал это хорошо». Наш Господь любит совершенство в делах и любит людей, их совершающих. В аятах Корана, в свою очередь, мы видим, что Аллах не ограничивается только призывом к хорошему. Он призывает нас к наилучшему. Всевышний Аллах в суре Толпы говорит: «Следуйте за наилучшим из того, что ниспослано вам вашим Господом. Обрадуйте же моих рабов, которые прислушиваются к словам и следуют наилучшим из них». И даже более этого, Аллах в Коране призывает вести прения с оппонентом тем, что лучше. «Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием, и веди спор с ними наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с его пути. и лучше знает тех, кто следует прямым путем. А также призывает отвечать на зло благом. Не равны добро и зло, оттолкни зло тем, что лучше. И запрещает приближаться к имуществу сироты, кроме как с тем, что лучше. Не приближайся к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. А в одном из аятов Всевышний Аллах указывает на то, что целью сотворения небес и земли и всего того, что между ними, и также жизни и смерти, является испытание человека. «Воистину все, что есть на земле, мы сделали украшением для нее, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше. А также Он тот, кто создал небеса и землю за 6 дней, когда его трон находился на воде, дабы испытать, чьи деяния будут лучше». Указывая как бы на то, что соревнование должно происходить не между добром и злом, а между лучшим и наилучшим. Внимание верующего должно быть приковано к самому лучшему, ихсан, и возвышенному. В хадисе пророка говорится: «Если просите у Аллаха рая, то просите ступень Фирдаус, это середина рая». В одном из хадисов пророк разъясняет ихсан следующим образом: «Поклоняйся Аллаху так, как будто ты его видишь, и если ты не видишь его, то помни, что он видит тебя». Это понятие ихсана, совершенства в поклонении, которое означает искренность. Аллах не смотрит на форму и количество поклонения, а смотрит на его суть и качество. Сколько обрядов поклонения, внешне выполненных с соблюдением всех необходимых условий, лишены духа, который и дает им жизнь. На такие поступки религия не обращает внимания, и они не будут приняты. Аллах говорит в суре «Мелочь»: «Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам, которые лицемерят и отказывают даже в мелочи». Однажды пророк про пост сказал следующее: «Если человек не перестанет лгать и поступать в соответствии со своей ложью, то Аллаху нет необходимости в том, чтобы он оставлял свою еду и питье». Сколько постящихся, у которых от поста нет ничего, кроме голода, и сколько молящихся, у которых от молитвы нет ничего, кроме бессонницы. В суре «Ясное знамение» сказано: «Воистину, неуверовавшие люди Писания и многобожники окажутся в огне гиенны и пребудут там вечно. Они являются наихудшими из тварей». Пророк однажды сказал: «Поистине, дела оцениваются только по намерениям, и поистине, каждому человеку достанется только то, что он намеревался обрести. И поэтому человек, совершавший переселение к Аллаху и посланнику его, переселится к Аллаху и посланнику его. Переселявшийся же ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится лишь к тому, к чему он переселялся». Исламские ученые обращали очень большое внимание на этот хадис. Некоторые ученые говорили о том, что он объемлет в себе четверть или же треть ислама, указывая на большую важность намерения и его роль в принятии поступков человека. Худайля ибн Ияда спросил о наилучших деяниях в аяте: «Чьи деяния будут лучше?» И он сказал: «Это самые искренние и самые правильные деяния». Его спросили: «А какие дела самые искренние и самые правильные?» Он ответил: «Аллах не примет дела человека, если они не будут искренними и правильными. Если дело будет правильным, но не искренним, оно не будет принято. Если дело будет искренним, но неправильным, оно не будет принято. Дело будет искренним, если оно совершено только ради Аллаха. Правильным же оно будет в том случае, если соответствует сунне пророка». В этом заключается смысл понятия «наилучшие деяния» в вопросах религии и поклонения. Что касается вопросов мирской жизни, то смысл этого понятия заключается в достижении наивысших ступеней профессионализма. Пророк в одном из хадисов, который был передан имамом-муслимом от Абу Хурайры, говорит: «Кто убьет змею с первого раза, получит награду, равную 100 хасана. Со второго раза меньше этого, а с третьего меньше этого». Этот хадис побуждает к профессиональному подходу при выполнении любой работы, даже если это будет что-то незначительное. То есть приоритет качества должен соблюдаться во всех поступках человека. То, что было сказано о поступках, мы можем сказать и о жизни людей. Так же, как дела не оцениваются только по их количеству, жизнь людей не оценивается только по ее продолжительности. Иногда человеку дается очень долгая жизнь, но проживает он ее совершенно бесполезно. Или же наоборот, человеку дается жизнь короткая, но она переполнена благом и хорошими поступками. К примеру, пророк Мухаммад за 23 года своей пророческой миссии смог распространить религию, воспитать наилучшее поколение, основать великую общину, построить самое справедливое государство и победить идолопоклонничество. Он оставил своей общине лучшую религию, прямой путь и свое руководство. Другой пример – Абу Бакр. За 2 года смог победить смуту в государстве, вернуть людей в лоно ислама и подготовить их к новым мировым открытиям. Умар ибн Хаттаб за 10 лет смог значительно увеличить границы исламского государства, укрепить основы государственного строя и закрепить справедливость в обществе. Имам аш-Шафи жил 54 года и оставил после себя громадное научное наследие. Имам Аль-Газали прожил 55 лет и также оставил после себя разнообразные научные знания. Имам Ан-Навави прожил 45 лет и оставил большое наследие в области хадисов и фикха. Ибн Аль-Араби, Ас-Сарахси, Ибн Аль-Джаузи, Ибн Кудама, Аль-Карафи, Ибн Таймия, Ибн Аль-Каим, Аш-Шатиби, Ибн Хадр, Ибн Аль-Хумам и множество других ученых, оставивших после себя множество знаний и богатейшее наследие. Это наследие, заполонившее мир знаниями и благом и приносящее пользу миллионам людей. Среди людей есть такие, кто умирает еще при своей жизни, а есть такие, кто остается жив и после смерти. Это те люди, которые оставили после себя много благих дел, полезных знаний, праведное потомство или благодарных учеников, благодаря чему память об этих людях живет и после их смерти.